Радіо Свобода. Теракт в Домодедово, свидетельства и версии.
Развернутое подполье на Кавказе воюет с российской властью. И у него есть идеология, есть сетевая структура.
Европа готовит санкции против чиновников Лукашенко.
Лукашенко говорит, что он победил при поддержке в 80%. Если это так, тогда чего же он боится?
Режим Мубарака пошатнулся.
Есть большая вероятность того, что в случае падения Мубарака будет сформировано правительство с участием представителей мусульманского братства.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, реплика Виктора Шендеровича, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. После революции в Тунисе волнения начались в Египте. Демонстрации с требованием отставки президента Хосни Мубарака проходят в Каире, Суэце, Александрии и других городах, несмотря на предупреждения властей о том, что массовые выступления будут жестко пресекаться. Для разгона демонстрантов полиция применяла слезоточивый газ, водяные пушки и резиновые пули. Есть убитые и раненые. В Каире, а затем и во всей стране, был объявлен комендантский час. Однако акции протеста продолжаются. В пятницу демонстранты подожгли и разграбили штаб-квартиру правящей Национально-демократической партии. Нападению подверглись здания Министерства иностранных дел и государственного телевидения, а сегодня демонстранты напали на здание МВД. Мародеры пробрались в Каирский египетский музей. Он находится рядом со сгоревшей штаб-квартирой правящей партии, обчистили музейную кассу и уничтожили две мумии. Один из лидеров египетской оппозиции, лауреат Нобелевской премии мира, бывший директор МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей, прибыл в четверг в Каир из Вены, заявил, что хочет возглавить не протесты, а реформы в Египте. Эль-Барадей призвал демонстрантов избегать насилия, отметив при этом, что барьер страха уже преодолен и он не вернется.
Египетский народ сам о себе позаботится. Именно египтяне будут теми, кто принесет перемены. Мы не ждем помощи от других стран, но я ожидаю, что они сделают то, о чем говорят сами, и защитят право египтян на универсальные ценности, свободу, достоинство, социальную справедливость.
О том, что происходит в Египте, я попросил рассказать Елену Супонину, обозревателя газеты «Московские новости». Елена, есть ощущение, что перелом уже произошел, и обещанием Хосни Мубарака он отправил в отставку правительство, посулил всякие экономические перемены, процветание, уже никто не поверил, и власть ускользает из его рук. Или это обманчивое впечатление, и еще пока до развязки далеко?
Насчет развязки еще не ясно, как оно повернется, но уже понятно, что Хосни Мубарак допустил кровь, и... Мне лично очень обидно. Я встречалась с этим лидером и знаю, что он обеспечил почти 30 лет стабильности в Египте. Пусть последние годы эта стабильность была уже более хрупкой, чем раньше, но тем не менее он обеспечил мир на границах с Израилем, сделал многое для своего народа, но теперь уже ясно, что его уход будет бесславным. А ведь все могло бы повернуться иначе, если бы он принял мудрое решение уйти еще 2 года назад или год назад. И даже сейчас, вчера в своей речи, он допустил несколько ошибок. Главное, он не нашел нужного тона в общении с оппозицией. Он произнес то, чего от него отнюдь не хотели услышать. Он, например, отправил в отставку правительство, а народ требовал, чтобы он распустил парламент, чтобы он отменил чрезвычайное положение, допустил свободу собраний на улицах и так далее. И, что удивительно, история ничему не учит. Ни истории давние, ни недавние. У меня такое ощущение, что Хосни Мубарак сейчас чем-то похож на Брежнева последних времен. Вот пожилой человек, который, кажется, не совсем сам уже принимает решения. За него эти решения принимают люди, стоящие в его окружении. И они допускают очень-очень много ошибок, потому что это далеко не сильные лидеры, и между ними уже давно идет возня и борьба за власть. Но и недавняя история ничему не научила египетского президента. Ведь буквально недавно мы видели то, что произошло в Тунисе, и там Зейн аль-Абидин бен Али тоже более 20 лет правивший государством, в ответ на демонстрации сказал полную чушь. Он обвинил этих людей чуть ли не в терроризме. Людей, которые страдают от нищеты, которые выступили с мирными экономическими требованиями, он объявил террористами. Вот и сейчас мы видим, что президент страны неправильно реагирует на ситуацию.
Разговор с Еленой Супониной о том, что происходит в Египте, мы продолжим во втором части нашей программы, а сейчас о событиях в России. Сегодня Следственный комитет объявил, что установлена личность смертника, взорвавшегося 24 января в аэропорту Домодедово. Теракт, в результате которого погибли 35 человек, осуществил 20-летний уроженец Северного Кавказа. Следственный комитет не раскрывает имя террориста и название республики, в которой он родился. Установлен преступник, определены и чиновники, виновные в том, что в аэропорту произошел взрыв. Президент Медведев уволил начальника управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. Еще троих человек, начальника ЛОВД Домодедова и двух его заместителей, уволил глава МВД Рашид Нургалиев. А Дума пообещала ввести в ближайшее время трехуровневую систему оповещения о террористической угрозе. Эксперт Центра Карнеги Николай Петров убежден, что власть занимается имитацией активности.
Я, честно говоря, думаю, что минимальная вина на охране и службах безопасности аэропорта. И понятно, что если вы выносите рамки, ставите их, как теперь, на входе, то, соответственно, на входе образуется толпа. И то, что сейчас делает власть, мне кажется, это демонстрация активности и поиск потерянного под фонарем, а не там, где потерял. То есть совершенно очевидно, что проблемы лежат в политической и в экономической плоскости. Они связаны не с тем, что рядом с каждым выходцем с Кавказа, если это Кавказ, поставить охранника, а с тем, чтобы через 16 лет после того, как началась война, не было бы притока сил в бандитские формирования и не было бы 15-20-летних террористов-смертников.
Об истоках террора размышляет политолог Андрей Пиантковский.
Это разрастающаяся война, даже я бы не сказал на Кавказе, она вот пришла в Домодедово, развернутое подполье на Кавказе воюет с российской властью. И у него есть идеология, есть сетевая структура, с которой очень трудно противостоять. Неизвестно, там Ногайский отряд или Нанайский. Там нет у них политбюро, которое принимает решение осуществить взрыв в Домодедово. Там независимые элементы этой сети, которые вдохновляют идеологией, вдохновляется глобальным брендом исламского фундаментализма, плюс социальные причины, массовая безработица молодежи на Северном Кавказе, абсолютная коррупция светских властей. И, наконец, у нас нет социологических данных, но, по-моему, просто возрастающая поддержка значительной части населения. А вот что вы думаете, не надо быть глубоким аналитиком, чтобы понять, что после того, как 5000 придурков, бережно охраняемых милицией, маршируют по Москве с криками там «Ать, Кавказ! Ать!», на эти 5000 не найдется один придурок так называемой северокавказской национальности, который тут решит, что единственное, открывающийся для него социальный лифт – это путь шахида.
Журналист Юлия Юзик изучала среду северокавказских радикалов. В ее книге «Невесты Аллаха» собран уникальный материал о террористках-смертницах. Было очень много сумбурных сообщений об обстоятельствах теракта, его расследовании, разыскивали какого-то ваххабита Раздабудька из Ногайского джамаата, потом опровергли, потом объявили, что это каменная бомба, потом опровергли, теперь вроде бы установили личность смертника, но никаких подробностей не дают. Я знаю, что вы следили за всем этим потоком информации, что вам кажется важным, на что следует обратить внимание?
Появилось две фотографии смертника. Одна фотография, которую официально показали буквально в первые дни, и вторая, которая была обнаружена на малоизвестном ресурсе, где совершенно другой человек с такой же оторванной головой. На второй фотографии, которая вот вчера обнаружилась, действительно видно, что человек Северного Кавказа. То есть у него внешность такая характерная. Насколько мне известно, по таким еще неофициальным источникам, что это выходец из Дагестана.
В памяти общества только крупные теракты в метро, захват самолета, взрывы домов, но терактов, особенно на Северном Кавказе, происходит даже по официальным данным несколько сотен в год. Много ли таких случаев, когда мужчины становились шахидами?
Да, вы знаете, во время Второй чеченской кампании я знаю о нескольких таких случаях. Я помню, в июне 2002 года я сам была знакома с ним человеком, смертником, который управлял начиненной взрывчаткой машиной, управлял ее в блокпост российских военных. Теракт тогда не получился, то есть там что-то там сорвалось, и его арестовали, этого бедолагу я просто видела своими глазами. И тут характерная особенность, этот молодой человек, который должен был совершить теракт, был тяжело болен. То есть он был инвалид, у него нижняя часть была практически парализована, ручным управлением у него была машина. И вот тут как раз это интересная деталь, что да, мужчины-смертники редко, но бывали, и чаще всего среди мужчин смертники идут люди, которые тяжело больнее чем-либо. Вот тут мы видим, что это 20-летний парень. Это действительно как бы странно. Это нетипично.
Ну, знаете, что есть предположение, что вообще весь этот теракт связан с беспорядками на Манежной площади? То есть молодой житель одной из северокавказских республик, ну вот дагестанец, как вы говорите, предположительно, мстит за гонение. Возможно ли это? И вообще был ли на Северном Кавказе всплеск негодования после того, что случилось на Манежной площади? И можно ли вообразить, что это приведет вот к таким результатам?
Я общаюсь со многими людьми и в Дагестане, и в Чечне и так далее. Я хочу сказать, что я ни от кого не слышала какой-то негодующей реакции по поводу событий на Манежной, и что мы там будем мстить и так далее. Это все полная чушь. Люди взрослые, все понимают, что это провокация. И я знаю взрослых людей там, в Дагестане, которые говорят своим детям: не смей, это провокация. Нас во что-то втягивают. Не смей в этом участвовать. Не встречала и не слышала ни одного человека, который мог так вот по-детски наивно реагировать на то, что «Ах, я пойду мстить за Манежную площадь».
Юлия Юзик, автор книги «Невесты Аллаха». Политолог Андрей Пиантковский говорит о еще одном факторе нестабильности – порочной системе отношений федерального центра с северокавказскими республиками.
Мне кажется, что Кремль сейчас избрал систему отношений, абсолютно недостойную для России. Меня поразило такое откровение господина Венедиктова. Он у нас там любит часто подчеркнуть, какой короткой ноге с первыми лицами государства. И он говорил, что он задавал им примерно тот же вопрос. А вот почему всем этим ханам и паханам северокавказским дается такая карт-бланш? Речь идет уже не только о Кадырове, а и остальных князьках. А ему ответило очень высокое лицо, что это цена мира. Понимаете, Москва ведет как страна, проигравшая войну и которая платит контрибуцию. И, между прочим, именно так ситуацию воспринимают в Чечне. И вот такое часто неадекватно дерзкое поведение части кавказской молодежи, на которой справедливо жалуются многие, и оно вызывает отторжение в российских городах, это тоже вот от этого чувства победителей. То есть тут есть проблема гораздо более глубокого политического характера, вот эти итоги этой 15-летней безумной войны на Кавказе. А второй пласт этой проблемы, это, конечно, каковы бы ни были причины этого террориста, мы должны защищать своих граждан. А это уже профессионализм и техника спецслужб.
Илья Яшин, исполнительный секретарь политсовета движения «Солидарность», говорит об ответственности власти за гибель людей в Домодедово.
Основную политическую ответственность несет именно власть. Ведь в 99-м году Владимир Путин пришел в Кремль под лозунгом именно борьбы с терроризмом. И люди тогда очень мало знали, что это за человек, но поверили его обещаниям обеспечить безопасность нашей стране, поверили его гарантиям, поверили стальным ноткам его голоса. И именно под лозунгами борьбы с терроризмом Путин отобрал у российского общества немало гражданских прав и свобод. Было проведено масштабное наступление на свободу слова, нас лишили права выбирать губернаторов. Однако результаты крайне плачевные. Только по официальной статистике с 2000 по 2009 год число терактов в России увеличилось в 6 раз. И по-прежнему никто не может чувствовать себя в безопасности ни в Москве, ни в Петербурге, ни в других крупных российских городах, потому что все мы пользуемся метро, все мы летаем на самолетах, и завтра жертвой теракта может быть каждый. И спецслужбы явно не справляются со своими обязанностями. Ответственность за это, безусловно, несет власть и лично Владимир Путин. Если бы у президента России была хоть капля воли, он бы отправил в отставку и руководителей силовых структур, и самого премьер-министра.
Андрей Пиантковский напоминает, как именно Владимир Путин обещал 12 лет назад бороться с террором.
Мало кто помнит точную знаменитую сортирную фразу, а там она звучала так у Путина: «Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, так в аэропорту, значит, в сортире, так замочим в сортире». Так вот, эти слова вернулись сегодня в аэропорту Домодедово террористам, совершенно спокойно вошедшим с улицы в зал и избежавшим любого обещанного преследования. Пора спросить, а вот где результаты этих 12 лет неустанной антитеррористической деятельности господина Путина?
Многие теракты последних лет остаются не до конца расследованными, или результаты следствия обществу не кажутся убедительными. Возникло множество конспирологических теорий о том, что к этим преступлениям причастны спецслужбы, или они являются следствием борьбы властных группировок. Вот и на этот раз в блогах появились рассуждения о том, что взрыв Домодедова – знак начала предвыборной кампании, говорит Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России.
Власть – это сложное очень понятие. Она делится на несколько групп, которые одинаково называются власть, но при этом находятся в жестоком противостоянии друг с другом. Одна из этих групп несет прямую ответственность за организацию теракта. Думаю, что это радикальная часть силовиков, которая намерена сорвать выборы и политический процесс и организовать хаос, в результате которого надо будет спасать страну с харизматическим лидером. Поэтому никто не берет ответственности, потому что, знаете, как-то сложно. Здесь же не Ирак, чтобы создавать фирмы-однодневки. Это более опасно, создавать фиктивные структуры.
Вот что думает о таких конспирологических выводах глава Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров.
Уже сам факт того, что многие люди начинают всерьез говорить о том, что это предвыборная кампания, он показывает уровень отношения читающей части общества к власти. Потому что трудно себе представить, чтобы там серьезная публика в Израиле или в Америке всерьез рассуждала бы о том, что какой-нибудь теракт, он является частью предвыборной кампании. То есть это все-таки явно маргинальное рассуждение, в то время как в России это одна из довольно популярных теорий, связанная, конечно, с тем, что за годы пребывания Путина у власти ситуация объективно ухудшилась. Так это или не так, мне кажется, сейчас не стоит даже на этом заострять внимание, потому что если это всего-навсего неспособность спецслужб справиться с реально существующей террористической угрозой, и элемент провокации тех же спецслужб в этом отсутствует, то это все равно показывает неспособность путинского режима решать главные проблемы, которые стоят перед нашей страной. Потому что если вспомнить предвыборные обещания Путина, а их было, в общем, раз-два и обчелся, то как бы в сознании людей осталось только мочить сортиры террористов. И выяснилось, что именно это обещание, именно то, что составляло основу путинского курса, это как бы обмен свободы российских граждан на их безопасность, именно это не материализовалось. Поэтому теракт Домодедово чудовищный совершенно, конечно, страшный. Он еще раз демонстрирует реальные приоритеты, которые ставит перед собой нынешняя власть, когда спецслужбы используют свои неограниченные полномочия, предоставленные Путиным, в основном для обогащения и укрепления собственных позиций. Как долго этот кошмар будет продолжаться, сказать трудно, потому что российские граждане все больше убеждаются, что угроза жизни, не только даже благополучию, а именно жизни, она реально даже для людей, совершенно далеких от политики, потому что в метро в марте, сейчас в аэропорту в Домодедово, были люди, я думаю, что никакого отношения к политической активности не имеющие. Какой будет сценарий дальнейших событий, сказать довольно сложно. У меня ощущение, что вот этот ресурс закручивания гаек под теракты, объясняя необходимостью контролировать ситуацию, он практически исчерпан, потому что даже индифферентные политики люди, мне кажется, не будут нормально это воспринимать. Вот. И тем не менее, конечно, власть будет те же ритуальные пляски устраивать, те же заклинания. Вот. Но мне кажется, что уже так, как это работало в 99-м году или в 2004-м году, сейчас это работать не будет.
Гарри Каспаров. Среди погибших Домодедова 29-летний драматург из Одессы Анна Яблонская. Она прилетела в Москву получить премию журнала «Искусство кино», говорит главный редактор журнала Даниил Дондурей.
Эта премия сценарная конкурс мы провели, потому что сценаристы самые зависимые кинопрофессии. Мы хотели толкнуть молодых людей или, может быть, не молодых, но не имеющих имени, чтобы дать им шанс встретиться с настоящим кино, с режиссерами, продюсерами, с возможностью экранизировать. И провели такой конкурс, очень большой, получили из многих стран, на русском языке, конечно, сценариев. А Аня написала пьесу. И, тем не менее, и жюри, и отборочная комиссия были так вдохновлены ее одаренностью, ее неординарным мышлением, что включили сначала в короткий список, а потом уже и жюри присудило ей премию лучшей работы конкурса. Там несколько у нас, 4 лучших. Все в равном статусе, все первые. И это очень интересная работа о том, как люди относятся к ближним. Там сюжет, молодая девушка, которая потеряла связь с друзьями, с родителями, со своим любимым и так далее. Она пытается покончить с собой, но остается жива. И как потихоньку все изменяются вокруг нее. Все люди, все остальные персонажи, они изменяются. И, может быть, вследствие этого она выживает. И это очень важная работа об отсутствии внимания к ближнему. Мы не видим, как живет человек рядом с нами. Ни государство, ни предприятие, ни какая-то любая контора. А вот человек, самый ближний к тебе, самый близкий. Вот отсутствие этих связей и главное восстановление. Это пьеса о том, за счет чего. За счет связи крови, то есть родители там и так далее. Религии. За счет каких-то языческих кодов. За счет чего можно восстановить эту связь. Это очень талантливый драматург. Она победила на многих конкурсах. И эта пьеса ставится в театре ДОК, и мы думали, что мы найдем для нее режиссера и продюсера, и она будет поставлена. Постараемся это сделать.
Даниил Борисович, вы знали, что она была в аэропорту в тот момент? И как вы
об этом узнали? Да, мы знали, поэтому так все переживали. Она позвонила в 4 часа, когда приземлилась, и переживала, успеет ли она вот к 6:30, Домодедово довольно далеко, и с ней наша член отборочной комиссии, ее знающая, говорила, как только она приземлилась в Москве, она была весела, и через 20 минут ее не стало. То есть это сошлись какие-то неимоверные обстоятельства, что в эти секунды, это буквально секунды, говорят, у нее не было вещей, в эти секунды она проходила это место, в эти секунды нужно было прилететь из Одессы. Там же десятки тысяч в день проходят, десятки тысяч. Именно она, это был последний самолет перед Тарамптом.
Канал «Искусство кино», Даниил Дондурей. Сразу после сводки новостей в программе «Итоги недели Радио Свобода» поговорим о выступлении Дмитрия Медведева в Давосе.
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического «Левада-центра». Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 19:30.
«Радио Свобода». Новости.
Личность смертника, совершившего теракт в московском аэропорту Домодедово, установлена. Это 20-летний уроженец одной из республик Северного Кавказа, сообщил представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Он добавил, что имя террориста известно следователям, но названо пока не будет, поскольку идет работа по установлению организаторов теракта. В Дагестане задержаны 4 подозреваемых в причастности к взрыву в стрелковом клубе в Москве 31 декабря прошлого года. Утверждается, что они готовили теракт в центре Москвы. В Египте впервые за 30 лет правления президента Хосни Мубарака назначен вице-президент. Им стал руководитель главы разведслужбы Египта Омар Сулейман. На улицах Каира и других городов десятки тысяч людей продолжают требовать отставки президента Мубарака, несмотря на введенные властями комендантский час. Посольство России в Каире взято под усиленную охрану египетскими военными, сообщил заведующий консульским отделом дипмиссии. Данных о пострадавших в ходе беспорядков россиянах не поступало. В Москве и Петербурге прошли акции протеста против спецсигналов на машинах чиновников в поддержку людей, пострадавших в результате столкновений с такими машинами на дорогах. В столице Иордании, Аммане, в субботу вновь прошел марш протеста оппозиции, требующий отставки правительства, политических и экономических реформ. В нем приняли участие несколько тысяч человек. Правительство Канады лишило вида на жительство в стране тунисского миллиардера Белхассена Трабелси, брата жены свергнутого президента Туниса Бен Али. Заместитель губернатора афганской провинции Кандагар Абдул Латиф Ашна погиб сегодня в результате покушения, которое совершил смертник. Белоруссия освобождена из следственного изолятора, редактор оппозиционного интернет-издания «Хартия-97» Наталья Радина.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. 26 января в Давосе открылся Всемирный экономический форум. Основным выступающим на его открытии должен был быть Дмитрий Медведев. Однако из-за взрыва в Домодедово российский президент отложил намеченный вылет в Швейцарию. Теракт в российском аэропорту накануне визита Медведева в Давос негативно отразился на зарубежных инвесторах, считает директор Международного института политических исследований Евгений Минченко.
На тех людей, которые именно являются венчурными капиталистами, может повлиять просто банальная угроза их личной безопасности, да, потому что все равно все летают самолетами. И с этой точки зрения, конечно же, это удар, потому что, ну, вот я просто могу судить по общению там с какими-то людьми, как, на которых теракт в метро не произвел большого впечатления, потому что в метро они не ездят. А вот аэропорты... Это уже удар по элите, по людям обеспеченным, по людям богатым. Вот. И я думаю, что это, конечно, чувствительный удар. Тем более, опять же, если вспомнить, насколько сейчас Медведев заинтересован не только в привлечении инвестиций, но и в привлечении в России мозгов, известных ученых. В этом смысле, конечно, последствия негативные, очевидно, будут.
Перед поездкой в Швейцарию Дмитрий Медведев дал интервью газете «Ведомости». На один из самых острых вопросов о деле ЮКОСа он дал очень уклончивый ответ, заметив, что не будет комментировать еще не вступивший в силу приговор Ходорковскому и Лебедеву. Премьер Игорь Сечин был более откровенен. Он сказал в Давосе, что второй приговор бывшему главе ЮКОСа улучшил инвестиционный климат в России. Киллеры и жулики сидят, а бардак прекращен. Правила игры есть, я думаю, для инвесторов это основное, пояснил он. Другие члены российской делегации были не столь благодушны. Если серьезно говорить, то инвестиционный климат заставляет желать лучшего, признал председатель совета директоров АФК-система Владимир Евтушенков. За выступлением президента России в Давосе следила журналист Ольга Романова. Вот ее впечатление.
Давос почтил память погибших в Домодедово минутой молчания. Дмитрий Медведев сказал пару абзацев об ужасах терроризма. Гладко сказал и через 10-секундную паузу перешел к разделу «Разное». Я на нем вслепую записывала и неотрывно смотрела прямую трансляцию. Президентская свита веселилась и не скрывала удовольствия. Воспроизведу рэперные точки речи и опишу транслируемую картинку. Вот тут некоторые думают, что кризис закончился, а не надо впадать в эйфорию. Во всем мире много катаклизмов, вулкан, Мексиканский залив, а в Москве жара была. Пора задуматься о хрупкости нашего существования и создать систему мониторинга окружающей среды. В прессе, кстати, Тимакова, владит помощника Дворковича. Оба улыбаются, крупный план. Миллиард человек общается в соцсетях. Интернет должен быть свободен. Дворкович владит Тимакову. Дальний план. Национализация финансовых институтов – это зло. Мы в России от этого воздержались. А некоторые страны не готовы сокращать бюджетные расходы. Это тоже зло. У России тоже хватает трудностей, но поучать нас не надо. Тимакова шлет кому-то СМС. Крупный план сзади. 10 пунктов о модернизации. В России будут созданы глобальные бренды, а зарплату всем на карточке будут перечислять уже совсем скоро. Тимакова неотрывно смотрит в яркий экран телефона. Он единственный, что светится на весь зал. Конец. Я смотрела президенту в рот и думала, что мне тоже нужно к стоматологу. Хотя во всем остальном красавец. Особенно удались сложенные волны от затылка к левому уху. Нет, он мне положительно понравился. Такой передовой, складный, экспортный вариант. Пришло время вопросов. Я разволновалась. Ну, думаю, сейчас спросят про МБХ и ПЛЛ. Про трансферты в Чечню и дворец Путина за квадриллион килобаксов. Про ВИЧ в тюрьмах, как обещали. Про ВСТО с транснефтью. Про коррупцию что же обещали? Ну, сейчас он им все по правде скажет. И мы заодно с глав ВИПами всего мира послушаем. Начали спрашивать. А как вы относитесь к тому, что случилось в Тунисе? А вот если бы Викиликс вдруг написал о России, чему бы вы удивились? Что является вашей движущей силой? Что вас подвигает работать? Спасибо вам за ваши прямые и искренние ответы. Очень приятно. Примите соболезнования. До свидания. И все? Да пошли бы вы все. Ну, хоть Игорь Иванович не подкачал и задал нам вектор. Тот Игорь Иванович, которого знатоки зовут настоящим Игорем Ивановичем, дабы отличать его от Игоря Ивановича Шувалова. Итак, от Сечина было две интересные новеллы. Во-первых, он сообщил, что киллеры и жулики сидят, а бардак прекращен. Правила игры есть, я думаю, для инвесторов это основное. Во-вторых, в короткое время он похудел килограммов на 30 и выглядел весьма легковесно. После трансляции я пошла внимательно рассматривать информационную ленту. Может, коллеги в кулуарах услышали и увидели что-то более полезное для инвесторов, чем описание наших правил игры. Так и есть. Но самое впечатляющее сообщение все же не из Давоса, а из России. Новый теракт в Хасавюрте. 6 погибших, много раненых. Следственный комитет лексикой дошкольника сообщает, что лихоимство милиции в Домодедово, оказывается, было поставлено на поток. Предприниматель и издатель Александр Лебедев заявил, что пожарный инспектор приостановил работу Центрального офиса Национального резервного банка. Прослушал, наверное, пожарный давосские 10 пунктов о модернизации.
Ольга Романова о выступлении Дмитрия Медведева в Давосе. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Александра Лукашенко и его чиновников в странах Евросоюза принимать не будут. В 2006 году ЕС ввел запрет на выдачу виз Лукашенко и другим 40 белорусским чиновникам, однако через 2 года запрет был снят. В составленном теперь новом списке уже 150 имен. А Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании 27 января приняла жесткую резолюцию о ситуации в Беларуси, в которой призвала применить точечные санкции в отношении белорусских официальных лиц, а также открыто воздержаться от признания результатов декабрьских президентских выборов. ПАСЕ призывает власти Беларуси немедленно освободить всех, кто был задержан по политическим мотивам, прекратить преследование оппозиционеров и расследовать действия правоохранительных органов в Минске во время жесткого разгона митинга в декабре прошлого года. За тем, как принималась резолюция, следил Данила Гальперович.
Парламентская ассамблея Совета Европы и до обсуждения ситуации в Беларуси после президентских выборов была готова осудить Александра Лукашенко за подавление оппозиции и полное попрание международных норм права, например, отказ допустить адвокатов к заключенным оппозиционерам. Но в ходе обсуждения те, кто знал о положении белорусских оппозиционеров чуть больше, чем остальные парламентарии, сумел заручиться поддержкой для гораздо более жестких формулировок резолюции ПАСЕ. Многих поразили размеры репрессий, которые учинил белорусский лидер, например, социалистку Лизу Кристоферсен из Норвегии. Лукашенко говорит, что он победил при поддержке в 80%. Если это так, тогда чего же он боится? Его жестокое поведение говорит само за себя. Мы полностью поддерживаем проект резолюции, так же, как и дальнейшее замораживание статуса Белоруссии, как приглашенной в Совет Европы страны. Я сомневаюсь, что Лукашенко хочет быть членом нашей организации. Похоже, что желание остаться у власти – это его единственная движущая сила. Главным защитником Лукашенко выступил лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов. По его словам, политика Лукашенко является основой процветания Белоруссии и при нем в стране гораздо спокойнее, чем, например, в России.
Граждане Белоруссии шли на выборы как на праздник целыми семьями. Хочу, чтобы каждый из нас задумался, почему 9 из 10 граждан Белоруссии пришли на выборы и 8 из 10 проголосовали за тот курс и политику, которую проводила команда Лукашенко. Белоруссия лучше всех работает на постсоветском пространстве. Она за последние годы построила 170 лучших производств и 75% своей продукции продает почти во все страны мира.
Однако эти слова вызвали очень серьезную критику европейских парламентариев. Кристос Пургуридис из Республики Кипр, один из наиболее активных правозащитников в ПАСЕ, сказал, что время для увещевания Минска прошло. Я не стесняюсь называть режим Лукашенко диктатурой в сердце Европы. Сейчас ясно для всех, кто хочет видеть, что мягкие методы, которые мы пробовали до сих пор, вовлекая режим Лукашенко Лукашенко в какую-то форму диалога, в надежде на то, что Лукашенко станет более цивилизованным, все эти методы определенно провалились. Я рад, что органы Евросоюза наконец-то это признали. Пока Лукашенко будет у власти, никакой продолжительный прогресс невозможен. Наша надежда, если говорить прямо, единственная надежда, состоит в поддержке оппозиции и работе с гражданским обществом, которое сейчас опять в беде. В результате Ассамблея серьезно ужесточила текст своей резолюции, и в ней, кроме требований к Лукашенко освободить оппозиционеров из заключения и расследовать применение силы против гражданских активистов, добавлен пункт о приемлемости избирательных санкций против белорусских чиновников, о чем уже говорит Евросоюз. Кроме того, в резолюции содержится призыв ко всем странам Совета Европы открыто не признавать результаты президентских выборов прошлого года и просьба к партиям европейских стран поддержать своих политических партнеров в белорусской оппозиции, в том числе и финансово. Это предложение Геннадия Зюганова возмутило.
Если принять это предложение, это и называется прямое, грубое вмешательство во внутренние дела, что, собственно говоря, карается любыми законами. Поощрять такого рода решения в Совете Европы, это значит поощрять полный политический беспредел на европейском пространстве.
Однако европейские парламентарии были сердиты на Александра Лукашенко по-настоящему, в том числе из-за угрозы отнять сына у белорусской журналистки Ирины Халиб и ее мужа, кандидата в президенты Андрея Санникова. Об этом тоже в резолюции ПАСЕ упомянуто отдельно. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Тем временем Александр Лукашенко заявил, что международных санкций он не боится.
Вы меня пугаете санкциями, визами каким-то прочим. Господь с вами, я уже живу в этом визовом ограничении, наверное, десяток лет. Жив-здоров пока. Поэтому пугать меня бесперспективно. Думаю, вас тоже.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, мы уже с вами говорили после прошлогодних терактов в московском метро о том, что, несмотря на оперативность подачи материала, анализа причин террора, дискуссии о том, что происходит на Северном Кавказе, на федеральных телеканалах нет. Что на этот раз? Ну, я знаю, что программа Владимира Соловьева «Поединок» предложила спор о терроризме. Какие у вас впечатления?
У меня впечатление очень грустное. И вы знаете, вот в этой бесконечной дискуссии по поводу того, как быстро, как оперативно отражает телевидение эти страшные такие мгновения нашей жизни, у меня нет жесткого убеждения, что вот если это нужно делать немедленно, вот сейчас, вот просто сейчас и ни секундой позже. Я знаю вот эти вот дискуссии, которые ведется через 20 минут, подключились центральные каналы, через 30, через 40. И вы знаете, когда я смотрю материалы, которые выходят в эфир, я думаю, а может быть, лучше бы они вообще не подключались. Потому что то, что я вижу, то, как отражается теракт в эфире, в том числе и вот в этих поединках, и судите сами, и даже была в тот же вечер переверстана сетка канала НТВ, и вышла программа Сергея Минаева, честный понедельник, посвященный теракту, я уже не знаю, что лучше. Вот иногда мне кажется, лучше пусть они молчат, пусть они все заткнутся, извините за грубое выражение. Ну, потому что я не понимаю, что происходит, куда исчезли люди, способные сделать толковый репортаж. Но ведь видно, что идут перепевы каких-то сетевых мотивов, что люди ничего, грубо говоря, не нарывают, что люди не делают каких-то специальных синхронов. Более того, вы знаете, уже появляется такая отдельная даже субкультура участников терактов. И вот эти вот участники, пораженные, вот восхищенные своим приближением к телевидению, они уже становятся самостоятельными персонажами. Вот сначала они снимают то, что они видели на видео, потом их начинают растаскивать по всем каналам, потом их, конечно, зазывает к себе Андрей Малахов. А на следующий день, я вижу, они идут по этапу, по следующим программам, и их свидетельства обрастают уже какими-то совершенно другими подробностями. Они упиваются своей ролью, уже забывая о том, что, собственно, для чего их позвали. То есть, понимаете, одно дело, когда телеканал «Дождь» все делает в прямом эфире, и приходят люди, и обсуждают, и говорят, и совсем другое дело, когда там через час-полтора начинают собирать вот все вот эти вот объедки повсюду, где только можно. Поэтому на меня это произвело какое-то ужасное впечатление. Я уже не говорю о том, что
убивает официальная вот эта паркетная хроника, когда Голикова беседует с господином Путиным, и благостная такая картина, как всегда, рисуется, потому что вот сейчас хорошо, а вот она поедет в больницу, будет еще лучше. А на следующий день наши члены тандема разъезжаются по больницам, и как-то так получается, что они общаются с людьми, уже, так сказать, теми, которые в полном порядке. И вот это вот все наводит на грустное размышление, потому что просто нет людей, которые способны профессионально рассуждать о терроре. Вот посмотрите программу «Судите сами». Там главным персонажем был Кадыров. Кадыров, который сидел вообще на большом экране и что-то говорил, вот что-то, потому что вообразить что-то такое логическое, вот что он хотел сказать и что он имел в виду, я, например, затрудняюсь. Так что повторяю, может быть, пусть они вообще молчат и дают только какие-то официальные сведения, какие-то горячие линии, потому что с одной стороны понятно, что вот груз ответственности этой колоссальной, а у них генетической памяти и Дубровка, и Беслан, и они понимают, за что сегодня в первую очередь выгоняют из эфира. А с другой стороны, у людей вот этот условный охотничий рефлекс отбит. Они не умеют работать в прямом эфире.
Слава, вторая главная тема недели – это беспорядки или революция в Египте. Вот пока я с вами говорю, я смотрю одним глазом картинку телеканала «Аль-Джазира». А как это выглядит на российских федеральных каналах? Как это видят все российские телезрители?
Если говорить о профессионализме корреспондентов, то есть продолжать предыдущую тему, то все это выглядит гораздо убедительнее, потому что там-то как раз вот и Пашков, и на Первом канале, и на НТВ, Пашков – это канал «Россия», это профессиональные люди, которые прекрасно понимают, что такое синхрон, как картинка должна соответствовать тексту. Они находятся в гуще событий, ты чувствуешь вот этот эффект сиюминутности. Они дают какие-то комментарии, которые позволяют тебе присутствовать вот здесь и сейчас. То, чего не бывает с нашими корреспондентами. Если говорить об идеологии, вот на чьей стороне корреспонденты, я затрудняюсь сказать, потому что мне кажется, вот насколько я могу судить, я плохо знаю тему ближневосточной политики, мне кажется, что они стараются по мере возможности быть объективным. Там, ну, никакой тенденциозности, я во всяком случае, вот тенденциозности, которая сшибает ноздри, вот так, как бывает, когда речь идет о наших событиях, здесь нет.
Слава, сейчас начались мероприятия, связанные с 80-летием Бориса Ельцина, выставки в его честь, памятник будет открыт 1 февраля. Я знаю, что телевидение тоже не забыло об этом юбилее.
Это очень радостное ощущение, потому что прежде телевидение вообще как-то забыло о Ельцине, вот вроде бы как его и не существовало в нашей жизни. Пока идут очень симпатичные такие эссе, я бы сказала, воспоминания людей, приближенных к Ельцину на канале РЕН-ТВ, у Осокина в его программе «Итоговые ежедневные 24». И вчера был очень симпатичный выпуск НТВшники, который был назван так лукаво, но точно. Ельцин в кругу семьи. Вот семья в обеих смыслах. Вот говорили семья Ильи Ельцина, имея в виду его ближайшее окружение. И семья, вот, то есть непосредственно такая его физиологическая семья. Я видела на экране Чубайса, Дьяченко, которая теперь Юмашева, Наину Ельцину, Ястржемский, Волошин. И вы знаете, это было какое-то очень такое симпатичное ощущение. Я понимаю, что этого ощущения не было тогда, когда эти люди блистали на экране, и они, собственно, и составляли главный тренд. Я понимаю и помню, что было к ним много претензий, но все равно это какой-то другой градус искренности, откровенности, какой-то теплоты и какое-то ощущение, что, может быть, в первую очередь благодаря Наине Иосифовне, которая удивительный человек. Вот совершенно поразительно, как она говорит, как она формулирует точно свои мысли. Вот уж кому надо быть телевизионным обозревателем. Удивительно точно, как она создала вот несколькими штрихами образ человека, для которого главное не власть, а то, что можно с помощью этой власти сделать. И это очень важно, потому что ежесекундно во всех выпусках новостей мы видим совершенно другие образцы людей у власти. И мне кажется, это очень важный такой опыт, что Ельцин – это только начало, еще на следующей неделе будет много передач. Мне кажется, это очень важно, если Ельцин вот как-то вот эти вот наслоения ненависти, которые появились за годы его царствования и за годы его отставки, вот если вот это вот немножечко мы как-то сумеем все вместе как-то снять, вот эту патину, неблагородную патину времени, увидеть человека, ну, который действительно войдет в историю. как бы мы к нему ни относились, независимо от этого. Это очень важно, мне кажется.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода. Вопрос недели». В пятницу Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о полиции. Все три оппозиционные фракции – КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» – проголосовали против закона. Однако 315 голосов «Единой России» оказалось достаточно для его принятия. «Каким вы видите идеального российского полицейского?» – спрашивал прохожих на улицах Самары корреспондент «Свободы» Сергей Хазов.
«Это, прежде всего, должна быть опора для нашей страны, которые должны защищать и охранять наши законы, и в частности, таких граждан, как я, частное лицо».
«Нет надежды, Веры, ни в кого уже».
«Необходимо активизировать работу для того, чтобы обеспечить защиту прав населения Российской Федерации».
«Мне кажется, что это одно и то же. А что оно что изменится? Это одно и то же, что была полиция, что будет милиция, одинаково».
«Считаю, что у нас в стране милиция – это бизнес, это не служение государству».
«Чтобы вот эти органы, названия которых прав, охранительные, работали на граждан, а не на себя только и не только на вышестоящее начальство, которому они посылают ими же написанные отчеты о своей деятельности. И что там нет никаких, значит, негативных случаев. В этом заинтересовано ведомство МВД».
«По-моему, нужно навести порядок. Требовательность, какие меры, чтобы мне ничего, а то что-то произойдет, поговорят, забыли. Должны быть действенные меры. Виноват — наказать, значит, не позволят — снять».
«Нужно так же, как вот и у американцев и англичан. Но самый главный порядок, чтобы был.
Дисциплина нужна, вот и все. То есть строгое соблюдение уставов и законов».
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, каким вы видите идеального российского полицейского. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка, музыкальные новости и песни недели.
На этой неделе Киноакадемия обнародовала имена кандидатов на «Оскара», в том числе и за оригинальную музыку к фильму. И тут не обошлось без сюрпризов. Так, например, Крис Мартин, фронтмен группы Coldplay, оказался в пролете как автор. Написанная им для супруги Гвинет Пелтроу композиция «Мен Теннесси», прозвучавшая в фильме «Country Strong» в русском переводе «Любовь не предаст», не вошла в финальный список претендентов. Но главное, ни одной номинации для музыкального фильма «Бурлеск» с Кристиной Агилерой и Шер в главных ролях. Напомню, что «Бурлеск» был номинирован на «Золотой глобус» в нескольких категориях и даже выиграл приз за лучшую оригинальную песню. Тот самый блюз под названием «You Haven't Seen The Last of Me», который написала знаменитая Дайана Уоррен и исполнила в фильме 64-летняя Шер. Естественно, Шер возмущена отношением критиков. «Мы не получили номинацию за лучшую песню. Это облом», — пишет она в своем твиттере. «Мне непонятно, как «Бурлеск», получивший в этом месяце один из музыкальных «Золотых глобусов» за песню, которую я исполняю, не попал даже в список претендентов на премию «Оскар». Честно говоря, я тоже не понимаю. Дайана Уоррен, фаворит киноакадемии, шесть раз номинировавшая ее на «Оскара», автор многочисленных мегахитов, лауреат премии «Грэмми» и «Золотой глобус» и неповторимая Шер – это беспроигрышный союз. И песня хорошая, и исполнение соответствующее, и такой прокол. Но что есть, то есть. Поговорим лучше о тех, кому повезло больше. Прежде всего, это Трент Резнер, основатель и бессменный лидер индустриальных рокеров Nine Inch Nails. Он и его коллега Атикус Росс номинированы на премию «Оскар» за музыку к фильму «Social Network» — «Социальная сеть» режиссера Дэвида Финчера. Сочиненная Резнером и Россом музыкальная дорожка претендует на звание лучшего оригинального саундтрека года. Наряду с работами Ханса Циммермана для фильма «Начало», Джона Пауэлла «Как приручить дракона», Александра Деспла «Король говорит» и Алла Рахмана «127 часов». Что касается песенной категории, то тут за «Оскар» будут сражаться композиции «I See the Light», фильм «Рапунцель», «Запутанная история», авторы Алан Менкен и Глен Слейтер, «If I Rise», «127 часов», авторы Ар Рахман, Дайдо и Рола Армстронг, «We Belong Together», «История игрушек 3», автор Рэнди Ньюман, и «Coming Home», «Любовь не предаст», авторы Том Дуглас, Трой Вирджес и Хиллари Линдси. Ну, а кто победит, мы узнаем 27 февраля во время церемонии вручения наград. Хит-парад на этой неделе возглавили декабристы. Инди-рокеры из штата Орегон – «The Decembrists», не очень широко известные в России, но назвавшие себя так в честь восстания декабристов, неожиданно заняли первое место в Billboard 200, а также в чартах цифровых и рок-альбомов. Впервые на вершину рейтинга взобралась их шестая студийная пластинка «The King is Dead», поступившая в продажу 18 января. Ну, а песня из этой пластинки, которую я предлагаю сегодня послушать, называется «Down by the Water».
Декабристы на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговоры о ситуации на Северном Кавказе и терроризме с Ильясом Ахмадовым, автором, вызвавшей большой резонанс книги «Чеченская борьба. Завоеванная и потерянная независимость», мнение экспертов о ситуации в Египте, обзор блогов, гламорама и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они меня там несколько минут били, потом брызнули баллончиком в лицо.
Вместе со свиньями в Петербурге, вблизи очагов заражения африканской
чумой... Изнутри я стоял, изнутри было видно, что обломки горящие падают и выходят...
Мы полны решимости продолжать попытки найти дипломатическое решение.
Почти 7,5 месяцев Бельгия живет без полномочного
Свободный
правителя.
Информационный мир. Радио «Свобода. Новости».
Почему российское студенческое движение не играет заметной роли в жизни страны? Об этом директор Института глобализации социальных движений Борис Кагарлицкий, профессор Оксфордского университета Джудит Пелот, студентка третьего курса журфака МГУ Маргарита Журавлева и Мария Гордеева из Международной сети по правам студентов. В программе «Третий сектор» в эту субботу в 18 часов. Повтор, как обычно, в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный